Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Добрый светлый вечер. У микрофона Анна Леонтьева. И у нас в гостях иеромонах Александр Митрофанов, руководитель миссионерского отдела Сыктывкарской епархии. Добрый вечер, батюшка.
Здравствуйте.
Сегодня поговорим о вашем пути вообще к вере, к священству. Давайте так и начнем. Как все начиналось?
Начиналось все давным-давно,
так.
Когда меня принесли в храм крестить. Я был маленький и этого не помню. Но, по всей видимости, бабушка подгадала так, чтобы меня крестили плюс-минус где-то вот на Александра Невского летнего, который, ну, получается, 12 сентября, не совсем уже лето. Вот, и меня в полтора года крестили. Вот, и так...
Бабушка, да, была инициатором?
Да, бабушка была инициатором, она была верующая. Это было в Рязанской области, в селе Мурмино. Вот, и мы туда с мамой на лето приезжали к бабушке, и она меня в храм водила на причастие. И вот она, можно сказать, посеяла зерна. Причем не только я один туда ходил на причастие, других где-то водили. Например, в это же село, в этот же храм водили маленького владыку Аксия, вот, который сейчас подмосковный владыка. И вот мы в детстве, можно сказать, росли вместе. Тоже так вот интересно, что потом он владыкой стал. Вот сначала иеромонахом. Для меня, на самом деле, тоже вот, ну, было таким вот стимулом в свое время, что вот Аксий уже рукоположился в священники, и надо как-то и мне как-то в этом направлении двигаться. То есть, да, то, что старший товарищ как-то вот шел таким духовным путем, меня тоже подстегивало. Вот, но, в принципе, рос я в Ухте. Там мы в храм не ходили, и поэтому, собственно, где-то в подростковом возрасте я Бога не отрицал, но и церковным человеком тоже не был. Вот как-то, наверное, лет в 16 я начал уже более серьезно задумываться, причем как-то это совпало с тем, что у нас сектанты в то время показывали по республике, по всей, по городам, показывали фильм про Иисуса Христа по Евангелию. Вот, и я пошел на этот фильм, и к ним начал захаживать, и в храм начал захаживать, то есть...
И туда,
да, чтобы понять, куда мне все-таки идти, но потом понял, что все-таки надо идти в храм. Как-то вот меня в храм больше потянуло, чем к ним.
Это просто вы как-то душой почувствовали, как это понять вообще?
Ну, и читал, и разбирался, и понял, что все-таки правильнее в храме.
Это сколько вам лет было, батюшка?
Это мне лет, наверное, 17 было, где-то так, 16-17, то есть когда вот я начал активно искать. И так совпало, что как-то работа у меня приближалась все ближе к храму. Я сначала подрабатывал, будучи юношей, на ледоуборочной машине, а потом перешел, университет охранял. Вот, а университет вообще у нас напротив храма был, и так вот как-то поближе к храму, и так вот начал
даже территориально, да?
Даже территориально, да, работа приближалась ближе к храму.
Ну, вы потом, это классический путь, семинария или как-то по-другому?
Семинарию, я Сыктывкарское духовное училище окончил, семинарию, заочно учился в Белгородской духовной семинарии с миссионерской направленностью. Вот у нас как-то вот все туда поступали в то время с нашей епархии, вот, и потому что туда брали на третий курс. И у нас, наверное, один из самых больших курсов был. У нас двое батюшек даже снялись в фильме «Тарас и Бульба». Один, ну, дьякон и батюшка. А батюшка был протоиерей, но поскольку он уже был лысоват немножко в силу возраста, ему одели монашеский клобук на съемках. Вот, и вот он два съемочных дня снялся, а дьякон один съемочный день. И даже им какую-то денежку заплатили. По-моему, батюшке $200 пожертвовали, дьякону $100 за один съемочный день. Ну вот тоже так вот интересно, да, вот что два батюшки снялись в фильме с нашего курса. Вот, но это как-то мы перескочили очень-очень далеко. Я же
до семинарии-то. Да, остановились на том, что в подростковом возрасте, когда многие, как мы сейчас говорим, уходят там из церкви, а вы, наоборот, туда пришли.
Ну, с одной стороны, это был юношеский протест. Это вот сейчас...
Тоже протест, да,
только в обратную сторону. Да, потому что сейчас протест, что вроде как-то, ну, церковь все равно, она стала в публичном поле, угу. И вот там, не знаю, церковная молодежь, да, она, будучи в детстве, она, может быть, знак протеста уходит из церкви, да. Для меня был протест, что вот весь мир куда-то катится, а я вот в знак протеста буду ходить в церковь. Ага. Но на самом деле это было связано еще и с какими-то мистическими вещами. Я поначалу, то есть мой путь духовный начался не совсем с православных вещей, а я заинтересовался предсказаниями. Угу. Начал читать то, что там... Предсказамус Нострадамус предсказал, да, и как-то вот прочитав его, потом перешел на третью книгу Ездры, вот, и поначалу увлекся Ветхим Заветом, и мне даже как-то христианство мной воспринималось как что-то такое, ну, я думаю, вот религия Ветхого Завета, там Бог сильный, могучий, там всех побеждает.
Суровый.
А в христианстве как-то вот Бог как будто слабый, как будто вот что-то мне непонятно было. Вот, и я однажды, что это было, я до сих пор не знаю, я почувствовал присутствие Господа, Иисуса Христа. И вот это стало такой вот, ну, не видел, а вот просто почувствовал, что Он рядом.
Это где было?
Это дома было, я читал Священное Писание, ага. Ветхий Завет, и вот почувствовал.
Как Антоний Суровский, да?
Ну, что-то, наверное, похожее, ага. Да. Вот, и это стало для меня в каком-то смысле путеводной звездой, да, потому что я говорю, что вот когда фильм показывали, я и к протестантам ради любопытства стал заходить, вот, но тем не менее, что вот эта путеводная звезда была, да, вот она как-то... И опять-таки... атеистические мысли какие-то возвращались, потому что я все-таки светским человеком был, вот, сторожем работал в университете. А, причем так интересно, вот, иногда бывает, что, ну, вот мы... Все равно, когда живешь духовной жизнью, кажется, да, что ну вроде не исправляешься, вроде все равно как-то как будто даже хуже становишься. Вот. А это просто Господь от нас скрывает, что мы все равно потихонечку преображаемся. Потому что вот мне друзья скинули как-то фотографию, они архивы разбирали, там была фотография университетской газеты, где я еще был вот как бы охранником в университете. Вот. И там перед Новым годом у нас корреспондент газеты университетской опрашивала нас, вот, что бы мы хотели на Новый год. Вот. Они мне сначала просто прислали фотографию, я говорю, а там же текст еще был. Батюшка, ну мы не знаем, присылать, не присылать, вдруг тебя это смутит. Я говорю, так. Присылайте. Ага. Прислали. Я не скажу, что там я пожелал себе на Новый год, потому что мне стыдно.
Как апостол Павел, мы теперь не заснем, пока вы не скажете.
Апостол Павел говорит, срам, но есть и глагол эти. Вот, но я причем это не просто пожелал, я это в прессу университетскую пожелал. То есть, ну, на самом деле видно, что этот человек, ну, в то время был абсолютно далекий от церкви. И вот поэтому вот эта звезда путеводная, да, что вот я, мне как бы вот как-то вот я почувствовал присутствие Господа, это мне все равно напоминало, что надо в храм ходить, надо как-то в этом направлении двигаться. Потому что, ну, промежутки тогда, когда я заходил в храм, были огромные, да, там раз в полгода, может, раз в несколько месяцев, вот, и, собственно, если бы этого не было, вполне возможно, что как-то, может быть, жизнь моя по-другому повернулась.
Отец Александр, простите, что вас прерву, а можно вот это на этом месте, я поподробнее вас спрошу, вы совершенно, мне очень, как говорят, отозвалось, да, вы сказали, что нам кажется, что мы как будто хуже становимся, угу. А на самом деле все-таки благодаря Божьему какому-то влиянию, да, мы начинаем преображаться. Угу. Вот как это? Разве так? Ну, разве это так работает?
Господь нам просто это не показывает, потому ага. что если мы...
То есть мы становимся лучше.
Если всё-таки. Мы увидим, что ага. мы становимся лучше... Ага. Ну вот я говорю, что я вот в динамике, я динамику-то не вижу на близком расстоянии, но вот я вижу, какой тогда был, да, вот ага. по этой газете. Я даже представить себе не мог, что я такой был, ну, неприятный. Вот, просто если бы мы видели, что мы становимся лучше, мы бы тут же впали в гордость и тут же все бы вообще потеряли, еще бы хуже стали, да, потому что гордость – это, ну, самая такая основа всех грехов, вот. тщеславие, да, почему там сатана на нас тщеславием нападает после каждого доброго дела? Чтобы похитить нашу награду, чтобы мы никакой пользы не получили. И поэтому, как бы, Господь от нас порой скрывает, что мы как-то вот в правильном направлении двигаемся. Иногда бывает, что может показать, да, когда во время уныния. Поэтому тут вот святые отцы говорят, что христианин, ну, вот как-то должен уметь работать с этими противоречиями, что... Потому что сатана, он как богослов, он предлагает нам тоже какие-то вещи, да, например, когда мы хотим, когда он предлагает нам согрешить, он нам по-богословски говорит: вот, ты не переживай, Господь добрый, да ничего страшного, Господь простит, Господь же любящий нас, Отец. А когда мы согрешили, он переворачивает страницу и говорит: ты все, согрешил, ты погиб, зачем тебе тогда в церковь входить, ты все, ты погиб, ты конченый человек. И поэтому мы вот в разные моменты должны вспоминать разные примеры из Священного Писания. То есть, когда, например, сатана предлагает нам грех, мы, наоборот, должны вспоминать, что Господь не только любящий, да, но еще и наказующий. Он долготерпеливый, но терпение его тоже может подойти к концу, и ты можешь переполнить чашу гнева Божьего и потом вкусить все вот эти плоды, да. А когда ты вдруг, не дай бог, согрешил, пал, то, наоборот, надо вспоминать, что Господь милосердный, как один святой говорил: не думай, что ты камнями своих прегрешений способен закидать бездну милосердия Божьего. То есть, как только ты пал, надо вставать и тут же каяться, просить у Бога прощения и идти дальше, не впадать в уныние. Потому что, то есть, это же тоже вот продолжение, да, ты сначала согрешил, и потом сатана нападает на тебя унынием, чтобы ты и не поднялся. Вот, поэтому на самом деле, вот если, ну, на нас посмотреть со стороны, то все равно обычно все равно какие-то вещи мы побеждаем. Да? Например, там кто-то, скажем, 20 лет боролся с курением, смотришь, бросил, там кто-то еще чего-то. То есть, поэтому мне, я вот все-таки, ну, хоть это и не замечаю в себе, но видя, какой я был в 17, 18, 19 лет, мне все, я все-таки надеюсь, что динамика положительная у меня есть.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, что сегодня с нами и с вами иеромонах Александр Митрофанов, руководитель миссионерского отдела Сыктывкарской епархии. Да, спасибо, что вы ответили на этот вопрос. Он просто меня, ну, всегда волнует, вот это вот, что мы становимся лучше или все-таки нет.
Но так, продолжим. У кого-то из святых отцов был такой момент, когда его спрашивали: ну вот ты пришел к вере, ты стал лучше? Он говорит: не стал. А что, говорит, тогда изменилось? Ну, он говорит, я был грешником, а стал кающимся грешником. Ну да, мы часто не замечаем. У кого-то тоже где-то в... Ну ладно, это я не вспомню подробно. Тоже где-то в древней литературе было, где там святой отец говорил, что я... не чувствую, что я становлюсь лучше, но вот объективно я вижу, что какие-то преображения во мне хорошие есть. Но также вот Господь, мол, от меня это скрывает, чтобы я не возгордился.
Ага. Ну, продолжим вот про ваш путь. Значит, вы стали часто ходить в церковь, и появилась мечта о том, чтобы получить духовное образование, так?
Там как-то началось все очень стремительно. Я, ну, поначалу очень редко заходил в храм, а когда уже вот начал вот так вот активно ходить, это прям было очень активно. Я как раз в то время взял академку, я учился на геофизика.
А, то есть первое образование у вас было...
Ну, я его не окончил, как после академки не стал восстанавливаться, но вот я учился в этом же университете на геофизика.
Где сторожили в юности, да?
Ну, вот в Ухте я, с Ухты, это тоже республика Коми, просто чуть-чуть посевернее. Вот, на самом деле профессия геофизика очень классная, но, наверное, если бы я вот сейчас выбирал, я бы все-таки выбрал геолога. Они смежные специальности, то есть просто геолог, он ходит по тайге, собирает камни, приносит геофизику, а геофизик из них составляет, грубо говоря, карту, где что искать. Какие полезные ископаемые. И вот, конечно, ну, а учили нас вместе, то есть первые курсы там обычно вместе идут, и вот первая геологическая практика, это, конечно, было просто чудо. Мы поездили по своему району, посмотрели, где у нас что есть. Например, у нас под Сосногорском на реке есть... очень такое редкое явление, где можно найти девонских рыб, рыб девонского периода. То есть идешь по реке, смотришь камень, отламываешь его, а там скелет рыбы очень-очень древний.
Ничего себе.
И вообще много такого интересного.
То есть увлекательная профессия.
Да, очень.
Но
да.
Вы ее оставили.
И теперь, например, когда что-нибудь спрашивают про динозавров, я могу что-то ответить.
Хотя да? Тогда я вас спрошу.
Я обычно говорю, что динозавры – это вот, ну, не очень интересные науки звери, потому что они встречаются редко. А вот трилобиты – вот это да. То есть по ним можно, потому как менялся трилобит в течение времени, можно составить, ну, определить, в каком геологическом слое лежит этот трилобит. Ну, то есть как бы динозавров мы специально не проходили, мы проходили более мелкую живность, потому что по динозавру его попробуй найди. То есть ты, да, если ты нашел динозавра, ты можешь геологический слой определить, но это редкость, да, а трилобиты не такая редкость, их почаще находишь, например.
Ну, то есть такая увлекательная для вас была, на самом деле, было образование,
да,
как же, почему же вы покинули это учебное заведение?
Ну, наверное, потому что взял академку. После, приболел немножко, взял академку, ага. А после академки как-то расслабляешься, когда академка. И вот я, пока в академке был, я зато получил на водителя отучился. Причем даже на водителя категории D, что до сих пор пригождается, когда, например, едешь куда-нибудь в паломничество.
Угу. Вот. То есть вы можете водить автобус паломников, да?
Да. Ага. То есть на самом деле, вот что Господь посылает на жизненном пути, оно, когда ты становишься священником, удивительно все пригождается. Да? То, что на гитаре играю, тоже юности учился, тоже можно там посидеть с бабушками, песни православные попеть. То есть... Ну, на самом деле, да, вот любой талант, который Господь тебе дал, ты можешь им послужить Богу. Для меня в свое время таким вот ярким примером этого стал наш боец единоборств Федор Емельяненко, да, потому что, ну, казалось бы, вот у человека есть талант, он умеет хорошо бить по лицу других людей. Казалось бы, но этот талант как можно применить на служение Богу? Ну, вот он, например, один бой победил, говорит, это русские мужики за меня молились, поэтому я победил. Ага. То есть даже вот такой талант можно придумать, как им послужить Богу. То есть поэтому действительно все, что Господь дает, мы можем им как-то вот, ну, проповедовать. По поводу... Да. И вот когда я начал ходить в церковь, я какое-то время походил, может быть, месяц, и потом прочитал в газете, что есть там новооткрывающийся монастырь. У нас один батюшка приехал с Краснодарского края, ему владыка поручил открывать монастырь, и я туда поехал, там прожил полгода. Вот, а потом уже, когда вернулся, стал пономаривать у себя в храме, и там уже поступил в семинарию. То есть, ну, сначала в наше Сыктывкарское духовное училище, а потом уже, когда я его окончил, на заочное в семинарию. Вот, потому что мне показалось, ну, то есть я поверил в Бога искренне, и мне захотелось ему послужить. И мне подумалось, что, наверное, будучи священником, это можно сделать наиболее эффективно. Потому что, ну вот, у вас, например, часто приходят священники, которые рассказывают о своем жизненном пути, да, как, может быть, там, показывая пример окружающим. А миряне часто приходят? Наверное, реже. То есть, видите, даже как-то вот в плане проповеди, да, священников люди готовы слушать, а мирян, ну, меньше, да, то есть, поэтому, в принципе, выбор был правильный, действительно, когда ты священник, тебе легче и Христа проповедовать, и как-то все равно к тебе, ну, больше прислушиваются. Вот, так что, действительно, когда ты священник, ну, поэтому, кто, как сказано, кто епископство желает, доброго дела желает, вот, но это все-таки, в принципе, можно сказать, кто священство желает, доброго дела желает, потому что вот в то время, когда апостол Павел это говорил, а епископ, это как раз вот был старший священник города, то есть это вот, ну, не такая высокая должность была, и поэтому, то есть как бы, ну, епископом тоже, ну, тоже хорошо, да, но вот, в принципе, это и про священство тоже. То есть, поэтому, кто хочет послужить Богу, это очень хорошее поприще, потому что, на самом деле, у нас вот в 90-е был поток людей в храм, да, в семинарии,
да,
очереди были. Сейчас мы смотрим, в семинариях есть люди, учащиеся, но все равно очередь уже не такая полноводная, как была раньше. То есть, уже, если человек хочет послужить Богу, всех берут. Раньше было из кого выбрать, сказать, нет, вот этот вот, там, косноязычный, мы пока это... Ну, то есть... То есть, поэтому наши радиослушатели, кто хочет послужить Богу, подумайте, вдруг вы сможете это сделать на поприще священства.
Отец Александр, ну вот вы сказали, что вы все-таки в подростковом возрасте пришли из протеста. Это значит, что ваши родители были на тот момент неверующими.
Ну, это да, то есть протестная...
Как они отнеслись вообще?
Протестная составляющая была одной из составляющих. Так-то я, конечно, все равно в первую очередь пришел в церковь не потому, что я протестовал против этого мира, а потому что я хотел идти за Христом.
Вот. Как родители отнеслись к вашему
родители
выбору?
У меня были неверующие, мама после меня воцерковилась, папа, ну, сейчас верит в Бога, но в храм не ходит, то есть он так вот. Но, тем не менее, он храму помогает, потому что он мне помогает, я единственный сын, то есть он мне то машину купит, чтобы я смог по приходам ездить, да, потому что у нас... Вот у меня в Благочине, например, расстояние от дальних приходов, которые мы ездим, от одного до другого 250 километров. То есть без машины передвигаться, ну, там автобусы порой ходят раз в несколько дней, да, то есть это было бы нереально. И тоже вот помогает, то есть поэтому все равно тоже служит Богу, но не воцерковлен. Вот он покупает мне машины, ожидая, что Господь даст ему, там, чтобы спина не болела, чтобы здоровье было, да, вот. Мама воцерковилась, мама исповедовалась, причащалась, но тоже после меня. То есть я первым из семьи, кто пришел к Богу, и поначалу действительно они как-то очень осторожно к этому относились, и скандалы были, когда я, вот, например, собирался уезжать в монастырь, очень скандалы были, очень мама переживала. Потом, когда постриг наш владыка надо мной совершил, тоже очень сильно переживала, потому что, ну, как я вот назвала его Сашенькой, а будет сейчас каким-то другим именем, как же так? А потом вот как-то так получилось, что владыки, вот он до меня, Колю, постриг с именем, то есть до этого никогда такого не было, обычно всегда менял имя, а тут то ли мы примелькались, то есть до меня Колю постриг в отца Николая, и меня, Сашу, постриг в отца Александра, и мама сказала... А, ну и ладно тогда, монах и монах, главное, что Александр. Как-то вот я это сразу настолько успокоило, и вот действительно как-то вот такая, что ли, прозорливость нашего владыки была, что вот действительно он не поменял имя, и для мамы это не стало трагедией, а наоборот стало радостью, что вот. А дедушка у меня был не верующим, не церковным, ну, может, верующим в душе, да, но тоже абсолютно не церковным человеком, но когда он в первый раз увидел меня по телевизору, сказал... Ну, хоть один в люди выбился. Как-то его это порадовало, что вот внука по телевизору показали.
Отец Александр, но следующий ваш выбор, это был выбор стать монахом. Вот как это происходит?
Это даже не мой выбор, это как-то вот Господь так управил. Я даже не знаю, тут как-то вот просто... Вот этот путь шел и пришел к монашеству. То есть, поэтому... Оно же очень по-разному бывает. Вот, например... Тоже это связано с таким мистическим явлением. Но оно, правда, было такое, что я его в то время не особо прислушивался. В общем, работал я тогда, опять-таки, подрабатывал сторожем в университете. И вот на ночной смене я молился, Господи, я не знал, кем мне стать, очень переживал. Это сейчас я понимаю, что не надо было переживать. Вот на самом деле у людей молодых очень такая проблема. Почему Господь говорит, не заботьтесь о завтрашнем дне, достаточно для этого дня заботы Его. И у молодых людей очень часто такое, что вот я, например, там, окончу университет, и тогда начнется жизнь, сдам на права, и тогда начнется жизнь. Вот женюсь или приму монашество, и тогда вот как-то вот... Угу. Да живи ты просто, радуйся этому дню. Примешь монашество, слава Богу, женишься, слава Богу, что ты переживаешь? Как бы и там как бы спасаются люди. Но я тогда очень сильно переживал. И вот мне ночью, то ли я во сне был, то ли не во сне, я так и не понял, в каком-то сонном видении мне явился старец и говорит, монахом будешь. Я говорю, да не, я жениться хочу. Он говорит, а я пришел тебе сказать, ничего ты хочешь, а то, что будет. Вот так как-то и получилось, стал монахом. Ну вот на этом, на самом деле, на этом, наверное, мистические явления в моей жизни закончились. Нет, они есть, но они остальные больше в таком плане, про который говорил Амвросий Оптинский, про совпадение. Он говорит, что Господь так управляет, что через совпадение какие-то вещи в нашей жизни устраивают. Но я, говорит, заметил одну вещь, когда я прекращаю молиться, такие совпадения тоже прекращаются. То есть, поэтому вот обычно в жизни любого священника, меня тоже, и любого верующего человека, обычно через вот такие совпадения Господь свой промысел выстраивает. А вот такие вот, ну, удивительные мистические явления, они вот у меня были только в юности несколько раз, собственно. Сейчас обычно ничего такого не происходит. Так что не думайте, что я какой-то прозорливый старец, это я даже близко не стоял.
Ну да, Господь так вас позвал. И потом, ну, да, уже, когда вы стали священником.
И так как-то и получилось, так вот. Ну, на самом деле, оно очень так часто, ну, бывает, потому что с другими батюшками общаешься, спрашиваешь их истории, там смотришь, один батюшка там какой-то хотел жениться, там даже девушки там встречался с одной, с другой, там вроде такой был любвеобильный, смотришь, монашество принял. А другой, например, вот у нас есть батюшка, тоже известный, он про себя сам рассказывает, не буду называть, вот, но он, например, он, когда учился в лавре, в семинаре, он ходил на братские молебны, готовился, ну, вот уже прям к монашеству серьезно готовился. Встретил девушку, влюбился, женился. Сейчас, по-моему, у него что-то 5 детей, и очень хороший батюшка.
Вот. Напомню, что сегодня с нами и с вами иеромонах Александр Митрофанов, руководитель миссионерского отдела Сыктывкарской епархии. У микрофона Анна Леонтьева. Мы прервемся на минуту, не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Продолжается «Светлый вечер» на радио «Вера». У нас в гостях иеромонах Александр Митрофанов, руководитель миссионерского отдела Сыктывкарской епархии. У микрофона Анна Леонтьева. В первой части программы мы поговорили о пути отца Александра к священству. Давайте теперь, отец Александр, продолжим, ведь вы руководитель миссионерского отдела, и для меня это вот такое, прямо очень такая важная какая-то миссия, извините за тавтологию. Чем занимаются сейчас миссионерские отделы? Вот где идет проповедь
Христа? Везде по-разному, но я вот как бы, я больший акцент, наверное, делаю на проповеди в интернете. Я, наверное, один из первых священнослужителей, который начал осваивать эту стезю в 2010 году. Я посмотрел, что стали появляться вот такие ролики молодежные, там, ага, где на разные темы молодежь там что-то рассказывает. Я тогда был еще молодым священником, вот, и очень как-то мне хотелось, ну, также вот молодежи думаю, это же интересная идея, что вот молодежь слушает вот этих лидеров общественных мнений, да, а также можно в коротеньких роликах также рассказать о Христе. Снял ролик первый, показал духовнику, духовник сказал, да, нормально, делай, и я вот стал коротенькие ролики в интернете снимать. Вот и так вот, да, можно похвастаться, что я первый священно-блогер.
Блогер, знаю, я хотела ввести это слово.
Ну, сейчас часто использую слово интернет-миссионер. Вот. Но на самом деле, да, действительно, такой интересный опыт был. И так вот как-то потихонечку начал потом на вопросы отвечать. Вот. А так
у нас... где вас можно послушать и посмотреть?
Написать в интернете иеромонах Александр Митрофанов и что-нибудь выдаст. Там я и на экзегете отвечаю, ага, на вопросы иногда, и свой канал есть. Вот. Сейчас очень часто... Ну, то есть реже стал ролики записывать, сейчас чаще бывает, что вот, ну, такие вот посиделки, вечерний чай, да, мы наливаем, я наливаю кружку чаю или кофе, и мы просто с подписчиками общаемся, они спрашивают какие-то вопросы, я голосом на них отвечаю, то есть, можно сказать, веду стримы, вот, потому что все равно ролик снять, это надо думать, сценарий писать, там какая-то подготовка, а вот так вот включил, чай попил с подписчиками, очень намного легче и удобнее, и людям нравится. Вот, хотя, ну, сейчас, то есть тогда очень мало батюшек в интернете было, сейчас, в принципе, наверное, уже хватает, поэтому и есть намного более популярными, но популярные, наверное, им хватило больше трудолюбия, потому что это все-таки системная работа, у меня как-то это всегда получалось от случая к случаю. Но, тем не менее, они говорят, батюшка, вот мы когда начинали, мы смотрели, ага, Митрофанов такой есть, да, раз он делает, а что, я, что ли, не могу, и тоже начинали. То есть я поэтому в каком-то смысле был для некоторых вдохновителем, вот, что очень приятно. Вот, а так у нас епархия достаточно такая домашняя всегда была, то есть у нас сейчас недавно владыка Петрим отошел ко Господу. Вот, но вот когда он был, он всех священников почти лично рукоположил из епархии у нас. Он принял епархию, когда там человек 10 было священников, если не меньше. И вот сейчас нас уже больше 150 в республике, и вот почти все были рукоположены им. Поэтому у нас отношения были очень, очень такие домашние. Я вот когда был помоложе, возглавлял молодежный отдел. А потом, когда немножко состарелся, вот, на миссионерском отделе, миссионерский отдел возглавил другой батюшка, помоложе. И мы с ним подошли к Владыке, говорит: Владыка, давайте мы поменяемся. Ну, мы как-то с ним вместе работали очень долгое время, да, он в молодежном, я в миссионерском, и потом поменялись и также продолжили совместную работу. То есть мы и форумы вместе проводили, и молодежные такие слеты, и вот как бы так вот активно. Потом как-то коронавирус очень многие мероприятия сократил, и после коронавируса мы как-то еще так до конца и не восстановились к прежнему темпу.
Отец Александр, вот вы говорите, работать с молодежью. А каким языком вот сейчас можно разговаривать с молодежью?
Наверное, как и во все годы, языком любви. То есть, когда мы искренне интересуемся человеком, искренне стараемся его любить, человек это чувствует. То есть, потому что если вот, ну, если просто именно работать с молодежью, вы молодежь спросили, она хочет, чтобы вы с ней работали?
Да, да, да.
А вот если любить, искренне относиться, обычно, ну, люди на это откликаются. Но сейчас все равно как-то вот, я говорю, что коронавирус, он как-то, и многие инициативы церковные, то есть, вот как-то вот шли вот там воскресные школы, там как-то вот... деятельность немножко сократилась, и прихожан как будто меньше стало после коронавируса в храме, и вот как-то к этим темпам мы еще возвращаемся, к доковидным временам, но как-то действительно он очень негативно повлиял на нас, потому что кто-то испугался в храм ходить, вот я даже таких людей знаю, которые вроде были прихожанами, а потом как-то испугались из-за коронавируса, а потом посмотрели, а можно в храм и не ходить, оказывается, и так и остались в храм не ходить.
Ну, это такое искушение, да?
Искушение такое, да. Вот. Но, тем не менее...
Ну, у вас так к моменту коронавируса уже была наработана интернет-база обращения миссионерского ко всему миру, к своим подписчикам.
Ну, да.
И, можно сказать, даже это стало как-то... Ведь очень многие вещи, когда вот нас заперли на какое-то время, наоборот, люди стали объединяться вот именно в интернет-сообществах.
И ну, у нас, кстати,
стало
вот, наверное...
Стало казаться, что весь мир очень близко.
У нас, наверное, коронавирус прошел все-таки не так, как в Москве, потому что у нас владыка был очень такой... Ну, вот он принимал решения всегда самостоятельно. Он, вот когда храмы все закрывались, он сказал: нет, мы не будем храмы закрывать. Что это такое? Магазины работают, а храмы, получается, закройте, да? Поэтому мы, конечно, меры предосторожности, предписанные государством, все исполняли, но, тем не менее, храмы у нас работали. Ни на Пасху, ни на Рождество не закрывали. То есть, владыка вот как-то так вот проявил тут свою такую, как сказать-то...
Решимость,
да, потому что... Государство пыталось ему сказать, что нет, вы закрываете, он говорит: нет, ничего подобного. То есть как-то вот он, поскольку он уже 30 лет был у нас почти на кафедре, как-то вот к нему прислушивались. Вот, так что в этом плане, да, некоторые люди сами испугались, поменьше все равно людей ходило, но тем не менее храмы у нас работали.
А какие-то вот изменения произошли вот в вашем мировоззрении, когда вот храм сначала... так сказать, ограничили посещение, да, а потом все открылось. Вот я помню, какое-то было такое счастье, которого у нас-то в Москве какое-то время были закрыты храмы, и было такое ощущение, что как будто раньше не ценили вот эту вот возможность, да, то есть храмов много, все открыто, можно там поспать подольше в воскресенье.
А у нас иногда было счастье, что все работало даже в коронавирусе.
Ну да, то есть у вас не было такого контраста,
да? У нас такого шока мы не испытали, да.
Отец Александр, а вот вы окормляете, извините за это церковное слово, какое-то, ну, количество людей, семей, да, и ваши духовные чада, какие вопросы вот сейчас их волнуют?
Я даже не знаю, то есть как бы с вопросами я все равно больше сталкиваюсь в интернете. Ага. То есть обычно мы просто, ну, со своими там пьем чай, общаемся как-то вот, ну, просто стараемся вот поддерживать добрые отношения. А так в интернете, да, вопросы поменялись, например, раньше обычно спрашивали, на какой машине, батюшка, ездишь, очень частый вопрос был. Сейчас как-то, ну, народ по этому поводу меньше переживает. Вот. Про мусульман часто спрашивали раньше, сейчас тоже как будто поменьше спрашивать стали. Хотя иногда бывает тоже от эфира к эфиру отличается. Вот. А просто с прихожанами, так, на разные темы, даже не знаю. То есть общий такой, ну, просто жизнь идет, да, там что-то случилось. просил батюшку, да, там что-то требуется, на что-то благословился, то есть как-то вот не задумывался, чтобы выделить именно конкретные вопросы, что сейчас людей волнует.
Отец Александр, а вот в наше время, когда все-таки тревожности, как будто становятся от года к году все больше и больше, как вы с этим работаете, и есть ли, ну, вот перед вами такие вопросы, как интернет-миссионера?
Ну, иногда спрашивают, да. Опять-таки, вот по поводу обычной приходской жизни, я же, ну, не городской батюшка, я сельский батюшка. И у нас много сельских приходов, где, ну, вот полноценно священника женатого не поставишь. То есть, поэтому владыка у нас, у него была такая политика, что вот на деревне ставить батюшек-монахов. Им меньше требуется, и как бы вот поэтому там сегодня в одной деревне, завтра в другой. Причем, да, конечно, деревня от деревни отличается. Да, вроде там где-то построже люди, где-то помягче. Более того, для меня в свое время стало неким культурным шоком, когда я приехал в деревню служить, вот только когда начинал еще. А люди по-русски разговаривают, только когда со мной разговаривают. Там же у нас свой язык, коми-язык. Вот у нас, например, владыка благословлял первую паки по коми читать, она вот так вот звучит. «Бара-бара, бурощемен господь, лыкев мыщам». И люди поют. «Господи, борщелам чи». Вот, то есть там, да, свой язык. И поэтому, а в деревне-то всегда в деревне хватает работы. Поэтому в деревне обычно, ну, бывает, что люди там посмотрят интернет там, или телевизор, начинают что-то переживать, но обычно в деревнях меньше на это хватает времени. Поэтому, поэтому как Серафим Саровский говорил, тело мое хороший работник, но плохой начальник. То есть поэтому, когда мы телу даем слишком много праздности, неги, да, его и на приключения тянуть начинает, да, и всякие такие другие искушения. А в деревне всегда работы полно, там...
То есть в деревне нет этой тревожности, потому что
есть тоже,
люди...
но, наверное, все-таки меньше, чем в городе.
Ага.
А в городе, да, конечно, люди вот по интернету также, да, задавали вопросы, но на самом деле Господь нам утешение же все равно посылает. Вот, например, специальная военная операция началась в день, по-моему, день рождения Федора Ушакова. А у Федора Ушакова на иконе написано: не переживайте, все нестроения будут для, там, как-то вот для возрождения России, как-то дословно не скажу. Но, то есть, вот мы видим, что Господь все равно нам какие-то такие утешения посылает. Вот. А так вообще я обычно советую людям поменьше смотреть новости, потому что, ну, а чего смотреть, если ты все равно. Ну, то есть, вот у нас, я помню, когда я только ушел в монастырь, у нас был такой дядечка, Филитер его звали, у него какое-то было татарское имя, но крестили его как Филитер. А, и он,
необычное имя.
Он говорил, потом он на Афон уехал, он говорил, ну вот, говорит, люди раньше что делали? Подслушивали за дверью, подглядывали в замочную скважину, а сейчас они включат телевизор и в новостях также подслушивают и подглядывают, поэтому это все не надо, этим не надо заниматься. И вот я, когда жил в монастыре те полгода, когда еще был юным, я, ну, получается, я полгода прожил без новостей. И чувствовал себя замечательно. То есть, потому что если что-то будет глобально, ну, тебе все равно кто-то, соседи скажут еще чего-то. То есть, поэтому, наверное, самый такой, ну, правильный совет, если вы чувствуете, что у вас очень много тревожности, ну, переставайте вы потреблять бесконечно вот этот контент. Там, отпишитесь от политических каналов, там, просто смотрите, не знаю, котиков. Котики, они очень, очень успокаивающе действуют. Вот, выпейте чаю вкусного, да. То есть, как бы, если вы чувствуете, что, ну, на вас это плохо влияет, ну, а зачем тогда? Потому что, ну, что-то важное вам скажут. И на самом деле, если мы посмотрим Священное Писание, там Господь же очень мало говорит о политике. Есть моменты, но обычно он использует политическую ситуацию в стране как некий фон для того, чтобы рассказать людям о вечном. Потому что, ну, как бы, вот спрашивали его, да, комментарии спрашивали, а вот там Пилат смешал жертвы там каких-то иудеев с их кровью. Что вы по этому поводу думаете? Он говорит, если не покаетесь, так же погибнете. То есть, как бы, переводил момент на том, что, ну, вот ты думаешь, да, вот что это происходит, но они ведь не самые грешные были, поэтому если вы продолжите грешить, как бы с вами такого не было, поэтому меняйте свою жизнь. И на самом деле вот на это важно обращать внимание, да, что если ты переживаешь, ну, опять-таки, но если не может человек не смотреть новости, ну, скажем, переживает очень сильно, но ты не просто переживаешь, ты тогда помолись за этих людей, чтобы все у них управилось, чтобы люди там перестали страдать за кого ты переживаешь. Это же, ну, ты же можешь это сделать, да, например, там, посмотрел, а вот там, там, скажем, на Белгород упала ракета, там столько человек погибло. Ну, ты помолись за упокой погибших, помолись за здравие тех, кто ранен, да, и за благополучие тех, ну, у кого еще ничего не произошло. То есть, во-первых, ты и сам через это успокоишься, во-вторых, ты и доброе дело сделаешь, потому что люди порой недооценивают действенность молитвы. А ведь молитва, она может, ну, молитва матери, например, говорят, со дна моря достает, и молитва, она, ну, может очень многое сделать. И чем ты ближе к Богу, тем тем ты можешь больше своей молитвой, ну, достигнуть. Да, Господь также управит через какие-то обстоятельства, но, возможно, это благодаря и твоей молитве тоже.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, что сегодня с нами и с вами иеромонах Александр Митрофанов, руководитель миссионерского отдела Сыктывкарской епархии. Отец Александр, вот поскольку мы заговорили о тревожности, я сразу не могу не использовать то, что вы сидите в студии, и не спросить вас о том, вот как вы считаете, нужно ли батюшке, священнику, иметь какие-то навыки психологические, психологическое образование? Может ли это помочь в пасторской жизни?
Ну, если он уже имеет психологическое образование, то, наверное, он все равно будет где-то его использовать. Но на самом деле у нас патриарх неоднократно предупреждает о том, что вот современное увлечение психологией, оно, ну, вот, приводит иногда к последствиям, что вот батюшки очень сильно увлекаются психологией. Кто-то даже иногда, бывает, уходит из батюшек в психологи. То есть поэтому священник, он же все-таки, ну, все-таки немножко про другое. То есть и опять-таки, что есть увлечение психологией? Потому что психологии же тоже настолько много.
Но вот. Знаете, почему я спросила, отец Александр? Вот к вам приходит на исповедь человек. Кому-то батюшка скажет, там, причащайся почаще, исповедуйся, и твоя тревожность или там уныние, или страхи какие-то, они сами пройдут. А кому-то, может быть, это не поможет.
Ну да, иногда бывает.
То есть бывает невроз, извините, что я вас перебиваю, бывает невроз, да, бывает грех. Вот, и вот, например, как отличить там чувство вины и покаяние человека?
А вы думаете, психолог может отличить?
А батюшка может?
Я не знаю, вот есть такая психолог, я не буду, наверное, рекламировать, ей тоже как-то задавали вопрос, она говорит, я до сих пор уже сколько практикую, я до сих пор не смогла ответить на вопрос, вот ко мне приходит человек, да, с чувством покаяния, как будто, да, и вот то ли это невроз, то есть вот я что я делаю сейчас? Я помогаю человеку избавиться от невроза или я лишаю его святости?
Ага, совести.
Ну, наверное, тут до конца разобраться-то, наверное, невозможно. Тут может быть очень тонкая грань. Но на самом деле, если, ну, батюшка, наверное, все-таки какие-то вещи должен знать, потому что если по тебе приходит человек, который тебе говорит, там, слышу голоса, вижу бесов, например, да, то задать вопрос, как бы, может быть, это психиатрия, может быть, это, то есть, может быть, отправить его, а, слушай, а ты вот, ну, у тебя диагноз, да, ты таблетки продолжаешь пить, скажет, нет, не, я перестал пить потом. Ну, то есть, как бы, какие-то вещи, да, наверное, ну, может разбираться, то есть, если батюшка какие-то, ну, настоящие курсы психолога окончит, хуже-то не будет. Просто сейчас, ну, настолько много курсов этих, да, что человек, например, какие-нибудь трехмесячные курсы окончит, и потом уже говорит всем, что он психолог дипломированный, да, начинает людей лечить. То есть, вот, наверное, профанации тут тоже не должно быть. То есть, поэтому тут с психологией, я думаю, очень сейчас такой, ну, непростой вопрос. Церковь с этим столкнулась впервые, и до конца мы еще не разобрались, вот где эта грань, что где тут тут это надо изучить, а вот в эту сферу не надо, потому что сейчас вышел документ не так давно церковный, да, где вот как раз вот церковь сказала, что вот какими-то видами психологии, например, вот как коучинг, да, когда ты вот наставничество, этим священник заниматься не имеет права, да, какими-то вещами вполне, наверное, может.
Отец Александр, давайте тогда я по-другому поверну вопрос. Давайте я ваш подписчик, и вы мне сейчас отвечаете, вот я вам написала, как, батюшка, как отличить покаяние от чувства вины?
Наверное, тут важно не погрузиться в самоедство. То есть потому что, ну вот у отца Даниила Сысоева, например, был такой момент, он говорит, ну вот некоторые себя люди там корят, ну как я мог так поступить? Ну, собственно, а почему не мог-то? Ты же грешник, собственно. Господь, для чего пришел этот мир? Если бы ты мог бы так не поступить, то тогда и Господу, чтобы тебя исцелить, не обязательно было бы и приходить. То есть, да, ты пал. Кто-то из святых говорил, что невозможно человеку порой не падать, но надо, упав, подниматься и тут же идти дальше. То есть покаяние – это вот я осознал, да, Господи, прости, я постараюсь больше так не совершать. Я, то есть вот греческое слово, оно на самом деле в этом плане более, что ли, ёмкое, чем покаяние, потому что покаяние – это от древнерусского слова «кайне» – «цена». То есть покаяние – это как бы оценивание себя. А изначальный оригинал слова метаноя – это перемена ума. То есть важно не просто как бы попросить у Бога прощения, важно постараться стать другим человеком, подумать, а как я могу с этим грехом справиться? Вот, да, вот я тут оступился, потому что, может быть, были такие обстоятельства. Как мне в эти обстоятельства больше не попадать? То есть вот именно такую творческую работу. А если мы просто начинаем заниматься самоедством, ну, получается, ну, в этом, во-первых, пользы нет, да, потому что я просто себя корю и никаких не делаю выводов, потому что, ну, ты же уже исповедовалась в этом грехе, тебя Господь простил. Получается, что ты не веришь в таинство покаяния? У отца Олега Стеняева даже как-то он упоминал, говорит, если я, например, покаялся в каком-то грехе, но его не совершал, и опять про него говорю на исповеди, то я, говорит, чуть ли не кощунством занимаюсь, да, потому что получается, что я не верю в таинство покаяния, не верю, что Господь мне простил тот грех. Вот поэтому, да, вот тут именно, что важно не заниматься самоедством.
Ну, ответ такой, я так вот кратенько из ваших слов, если ты упал и встал, то это покаяние, если ты упал и лежишь, то это чувство вины и самоедство, да. Ну, это просто вот вывод из того, что вы говорите. Хорошо, еще вопрос от подписчика меня. А как отличить жертвенность и созависимость, о которой сейчас мы любим говорить? До какой степени ты как бы жертвуешь ближнему там, своим временем, своими силами, да, своей жизнью? И где это превращается в созависимость?
Опять-таки, да, вот, наверное, все-таки надо такие вопросы задавать батюшке, у которого есть психологическое образование, курсов 5. Но, наверное, созависимость отличается тем, что созависимый делает это в первую очередь для себя. То есть, вот, например, накорми голодного. Созависимому все равно, чем ты будешь, ну, чем тебя кормить, лишь бы ты поел, и ему бы стало хорошо от того, что, ну, он вроде свой долг выполнил. А святой человек, он спросит тебя, а что ты хочешь? Может быть, ты сегодня супчик хочешь, а может быть, еще чего-то. То есть вот именно целеполагание. То есть созависимость – это когда я, грубо говоря, помогаю человеку, чтобы успокоить себя. А добро – это когда я помогаю человеку, потому что я хочу помочь человеку. Вот, наверное, так.
От полноты сердца, да?
Да.
Хороший.
Но, опять-таки, мы же все равно несовершенны, да? Вот, например, есть три степени отношений с Богом. Это когда самое несовершенное – это рабское, когда я служу Богу, потому что боюсь наказания. Более совершенное – наемническое, это потому что я служу Богу, ну, ожидая от него награды. И самое совершенное – сыновие. Это потому что я служу Богу, ну, потому что просто я люблю своего небесного Отца. Но иногда бывает, что вот, ну, ты понимаешь, какое-то дело надо сделать, но тебе ну, не хватает мотивации. Ты понимаешь, что я вот, ну, сегодня встал не с той ноги, очень устал, и мне не хватает мотивации. И можно, наверное, себя мотивировать, что а вот я так сделаю, Господь меня наградит, может
вот
быть.
Вот я хотел сказать, да, что да, эти три состояния, я тоже знаю вот этот раба, наемника и сына, да, но они как-то меняются же в человеке, то есть, ну, как бы смешаны бывают.
Ну да, не, я говорю, что если не хватает, как бы вот, чтобы помочь человеку, не хватает, ну, как бы одной мотивации, да, но помоги ему на другом состоянии, да, там, чтобы Господь тебя не наказал. Может быть, и тут так же, то есть, как бы, ну, вот не хватает мне любви к человеку, ну, помоги ему по созависимости, ну, все равно, что ему помог, ну, как бы не так совершенно, но тем не менее, я не знаю, я как бы, ну, я не очень понимаю вот такое, ну, то есть, мне кажется, что мы как-то вот очень стали вот именно глубоко в себе копать в наше время. Может быть, не всегда это надо. Просто, ну, помог человек, слава богу. То есть, вот ты задумаешься, а не созависимость ли у меня это? Да просто живи проще, помоги человеку.
Отец Александр, вы назвали себя сельским батюшкой, да? Вот вы все-таки можете сравнивать городскую жизнь и деревенскую, да, жизнь? Вот вы больше проводите время в селе, угу, в деревне, где люди ближе к земле. Вот сильно отличаются люди там и там? Как, ну, вот как батюшка, как вы наблюдаете?
Да тут от деревни к деревне люди отличаются. Люди, ага, как-то все равно, ну, наверное, каждый человек индивидуален, поэтому тут сложно сказать. И деревни разные, да, где-то больше к городскому укладу. Ну, у нас вообще на севере, у нас, во-первых, как-то так сложилось, что вот эти холода привели к тому, что там быть индивидуалистом сложнее, да, там все равно как-то люди вот более в обществе жили, чтобы выжить в этих суровых условиях, поэтому люди более дружные, более открытые, менее скандальные, более спокойные, то есть это, ну, вот север вообще вот в этом плане отличается, да.
Я, кстати, тоже об этом слышала, что в Сибири, если ты застрял, например, там, на машине в снегу, тебя обязательно тот, кто едет, тебя обязательно вытащит, потому что хотя бы потому что в следующий момент он может в таком же положении оказаться. И это очень,
ну,
сплачивает.
Да, у нас
людей
так же. Но я, ага, я и в Москве не сталкивался с другим, потому что вот я, например, тоже лет 15 назад было, ехал на Волге, у меня на Волге кончился бензин. Я пошел с канистрой, проголосовал. Может быть, потому что подрясники. Меня подвезли, довезли до заправки. Потом другой человек меня от заправки довез до машины. То есть тоже я вот потом говорю знакомым москвичам, он говорит, да не, в Москве не подвозят. Я говорю, а меня как-то не знаю. То есть, не знаю. Я и в крупных городах, то есть, также сталкивался с отзывчивостью, с добротой людей. Не знаю, как-то вот Господь так бережет от злых людей, так что везде хорошие люди встречаются.
Такой вопрос, отец Александр, как вот к вам, как к священнику, почему часто, даже причащаясь, посещая церковь, читая молитвы, нам так сложно бороться, годами иногда мы боремся с какими-то своими страстями?
Я думаю, что с какими-то грехами Господь нам дает возможность побороться, во-первых, то есть несколько причин может быть, во-первых, для того, чтобы мы больше ценили. Вот, например, я знаю случаи, ну, поскольку я еще руководитель Братства Трезвости, я знаю случаи, когда человек, например, помолился, поплакал перед иконой, бросил пить, не пил почти 10 лет, потом сорвался. А вот если он бросил бы не так вот легко, ну, то есть у всех по-разному, да, иногда человек очень много усилий тратит на то, чтобы победить свой алкоголизм. И он тогда это ценит, это некая профилактика срыва, что он говорит, я из этой ямы так долго вылазил, mm-hmm, я больше туда не хочу. А если человек легко с нее вылез, у него может такая мысль, ну, я же справился, ну, поэтому в следующий раз тоже справлюсь. А в следующий раз вот он, вот сейчас он вылазит с этого очень тяжело, ну, слава богу, тоже вылазит. Вот, то есть, как бы, иногда Господь, наверное, вот дает нам побороться с какими-то грехами, чтобы мы больше ценили свободу от этого греха. Но вообще, если мы возьмем книгу Иоанна Мосха «Лук духовный», там есть ответ на этот вопрос. История такая. Жил один подвижник, монах, недалеко от города, и к нему приходили люди время от времени креститься. А его прям, когда вот какая-то красивая девушка приходила, его прям блудная страсть мучила прям очень сильно. И вот в очередной раз пришла какая-то красавица к нему креститься, он день к ней не выходил, второй не выходил, блудная страсть не утихает. Он психанул и вообще ушел с этой пустыни. Встретил по пути Иоанна Крестителя. Он тут ему явился. И тот говорит, да вернись ты, ну, подвязайся. Он говорит, да меня блудная страсть борет, не вернусь. Он говорит, да ладно, вернись, я тебя это избавлю от нее. Да я тебя вот так уже несколько раз просил, ты все не избавляешь, не вернусь. Он говорит, ну вернись, я хотел, почему не избавлял? Я хотел, чтобы ты потом за победу, за борьбу с этой страстью получил на небе награду. Но раз ты не можешь, ну ладно, избавлю тебя от нее. И он вернулся обратно в свою пустынь и прожил до конца жизни там. И блудная страсть его не беспокоила больше вообще. То есть, поэтому иногда вот Господь нам дает вот именно побороться со своими грехами, чтобы было нас за что потом наградить, вот, чтобы венцы нам какие-то дать, да, вот поэтому, как сказано в Священном Писании, Царствие Божие нудится, то есть, достигается усилиями, а если у тебя нет соблазнов, да, какими-то усилиями будешь его достигать, так что это вот ради того часто бывает, чтобы Господь дал нам награду.
То есть, нам трудно выходить из каких-то страстей, да, и просто для того, чтобы, если мы уже победили, то это была бы настоящая победа.
Ну, это одна из причин, да, а вторая из причин, чтобы нас потом было за что награждать.
На этой оптимистичной ноте мы заканчиваем нашу беседу. Напомню, что сегодня с нами и с вами был иеромонах Александр Митрофанов, руководитель миссионерского отдела Сыктывкарской епархии. У микрофона была Анна Леонтьева. Спасибо, отец Александр, за рассказ о вашем приходе в церковь и за ответы на мои вопросы подписчика.
Спасибо, Господи.
Светлый вечер. На радио «Вера».